Мы сегодня посмотрим первое послание Петра, 4 глава, с 12 по 19 стих. Давайте изучать Слово Божие. Мы ходили в служении, ходили в Дом ветеранов, и там человек 7 собралось, и мы... 1 Петра, 4 глава, 12 по 19 стих. И вот мы там, такое первое изучение я сделал, как важно Слово Божие, как важно Библия, потому что от Слова Божьего человек живет, Слово Божие дает человеку свободу от греха и так далее, и так далее. Я такой пример приводил, что есть определенные законы у нас в России, да, для пенсионеров, какие-то льготы, да, и этим пенсионерам очень важно знать, когда они знают, тогда они пойдут, в собес пойдут, скажут, может, там справки какие-то принесут, может, потребуют свои права и им предоставят эти льготы какие-то там, да. А если они не знают его, то они не пойдут, да. И вот я им говорил, и это истина такова, что Слово Божие – это вот наши права, то, что Бог приготовил для нас, да. Но если мы не знаем Слова Божьего, то мы никогда этого не получим, да. Поэтому очень важно Слово Божие знать. Когда мы видим, что Слово Божие говорит, что Бог нас возлюбил и послал Сына Своего умереть за наши грехи, то мы приходим, всякий верующий приходит, просит прощения, и Бог дает то, что Он обещал, да. Вот, такое хорошее изучение было, и вот поэтому очень важно знать Слово Божие. Сегодня мы будем продолжать говорить о страданиях, об испытаниях. Это очень такая тяжелая тема, иногда, честно говоря, не хочется глубоко об этом думать, потому что это подразумевает, что в твоей жизни придут эти испытания. Не хочется об этом думать, но об этом нужно думать, потому что рано или поздно они придут, и лучше быть к этому готовыми. Лучше правильно иметь отношение, правильный взгляд на наши испытания, на трудности, потому что это, наверное, один из первых вопросов, почему в мире зло, когда Бог такой добрый, да? И мы, христиане, Бог нам открывает эти истины, чтобы у нас правильный был взгляд, чтобы мы не унывали. Вот. И значит, здесь в прошлый раз говорил, что надо вооружиться этой мыслью, да, вооружиться, да, что как Христос пострадал в теле, мы и будем тоже страдать. Эта мысль не должна быть странной, это должно быть свойственно нам так понимать, что мы должны взять крест, да? Вот. И вот дальше мы продолжаем, 12 стих. Эта тема, Петр продолжает эту тему. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Да? Видите, возлюбленный, он говорит с любовью к ним, да? Но и он говорит, страдания огненные, да? Есть испытания, так, как бы, они просто приносят нам головную боль. Но есть серьезные испытания, да? Когда речь идет уже о нашем благосостоянии, о нашей жизни даже идет, да? Когда жизнь может поменяться очень сильно. Разные испытания. И здесь, говорится, огненные есть искушения. Очень потрясающие. Мы иногда, когда, понимаете, мы иногда думаем, что эти вещи с нами не приключатся, да? Мы так привыкли думать, что это меня обойдет, да, мы так думаем, да. Но мы должны быть готовы даже к этому, да. Бог обещал нам победу, но нигде не сказано, что в моей или в твоей жизни не будет огненного искушения. Это тяжелая мысль, да. И вот Библия иногда говорит, что у нас будут сильные искушения, сильные испытания, огненные, да, болезненные, очень больно будет, да. Когда закричишь, Боже, Боже, для чего ты меня оставил, в этом плане такие сильные, когда все, то, что мы знали там на 10 лет нашего христианства, может показаться, что все вообще ничего не знаю, все запутался, да, очень тяжелый, да. Вот. И, конечно, мы думаем, как это странно, почему это произошло. И Петр честно говорит, не считайте это странного. Это не должно быть странно в нашей жизни христианина. Потому что Христос пострадал, и мы должны выражать этой мыслью страдания. Да, вот мы сегодня говорим о такой тяжелой теме, о страданиях, да. И вот в то время, когда Петр пишет христианам, тогда, ну, Римская империя была, кесарь, да, но мы должны понять, что тогда Рим, власть официально не преследовали христиан. Рим пытался мир поддерживать в своей империи, и официально не было такого закона, что христиан там изгнать там, или запретить там, или то все, не было таких. Власть не преследовала христиан. Преследования были, но они были как бы несанкционные, они... их было много в жизни Павла и других апостолов, да, они были, но они не были, не поощрялись властью, и в принципе власть, когда была возможность, она заступалась, да? Вот. О чем я говорю? Я говорю к тому, что сейчас христианство, вот допустим в нашей стране, власть, оно никак, власть не преследует христиан, да? Вот. Но все равно, несмотря на это, как и было в то время, когда Петр пишет, все равно эти огненные искушения тоже могут быть, да? Даже в нашей стране, да? Когда мы делаем волю Божию, стоим бескомпромиссно, мы должны понять, что вот эти искушения, они не должны быть странными. Что-то странное такое для нас, для жизни христианина, да? Потому что мы всегда хотим думать, если человек живет праведно, то Бог будет его благословлять. И как мы понимаем, благословлять часто вот как бы в материальном плане, да, мы иногда и думаем, что эти огненные искушения нас обойдут. Да? Но к ним надо быть готовы. Это не что-то странное для жизни христианина. Иисус, Он честно говорит, если вы хотите быть моими последователями, вы должны взять крест. Да? Это тоже надо не забывать, потому что иногда легкомысленно люди приходят ко Христу, вот, но не хотят по-настоящему последовать за ними. Иисус говорит, чтобы мы были истинными учениками, мы должны взять крест наподобие Его, да, и следовать за Ним. Потому что в этом на самом деле и будет жизнь и победа. Да? И вот дальше 13 стих. Он поддерживает, да? Петр поддерживает. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явлении славы возрадуйтесь и восторжествуете. Да? То есть он поддерживает, потому что хорошо, это не странное, приключение, но как мне это понять? И он поддерживает. Это, он прежде всего говорит, это Христово страдание, да? В каком плане? Когда мы страдаем, мы за истину, за волю Божью, когда мы страдаем, мы подражаем Иисусу Христу. Да? Мы хотим подражать Иисусу Христу в силе Святого Духа, да, в чудесах, в исцелениях. Это часть нашей жизни. В святости, да, в любви, в мудрости мы хотим подражать. Но часть этого подражания тоже в страданиях. Да? Это тоже. Хотите подражать, подумать, когда мы страдаем, это все нормально. Я подражаю Христу в этом плане тоже. Это не один такой, со мной что-то не так случилось. Вот я как Иов такой весь несчастный, непонятно, что со мной произошло, это часть. Нам в Новом Завете это легче понимать страдания, да? А другое, мы участвуем в Христовых страданиях. Смотрите, Библия же говорит, что наши тела – храм Духа Святого, да? То есть, мое тело – это тело Христа. Если я страдаю, значит, Христос страдает, да? Иисус страдал в своем теле, когда Он был на земле. Теперь у Него тело, церковь, наши тела, то есть, у Него такое единство с нами. Поэтому там и говорится, я был в темнице, а вы не навестили меня. Я там был болен, и вы не навестили меня. Там, да, был голоден, вы не накормили меня. Почему? Потому что у верующего и Иисуса такое единство. Поэтому страдание Иисуса Христа, то есть, простите, наше страдание, это Христос заново страдает. То есть мы не должны думать, вот я страдаю, а Бог, Иисус там, Он на небесах, Ему хорошо. Иисус любит, Иисус в нас. Для него страдание – это опять же его страдание, да? И это будет иметь поддержку, что мы не одни. В страданиях очень тяжело чувствовать себя, когда ты одинок. Но мы не одиноки, это Христовое страдание, да? То есть такая поддержка, Христовое страдание. Если и страдать, если и выбрать страдание, да, то это страдать, вот когда Христос шел на Голгофу, да? Когда там распяли другого, других преступников, да, и вот один преступник там покаялся, да, когда мы понимаем, что Иисус висит на кресте, страдает с пробитыми руками, ногами, и мы страдаем, то это дает нам поддержку, да? Это дает поддержку, да? Что мы не одни. Ну, и самое главное, он говорит, что в конце концов, радуйтесь. Почему радоваться надо в страдании? Потому что надо смотреть на будущее. Когда Иисус придет в своей славе, да, сейчас слава Иисуса Христа еще не открыта. Но когда придет в своей славе, как молния на небе, все его увидят, да, мы, верующие, проходя искушения, большие или маленькие, мы возрадуемся, возвышествуем, да. И вот когда мы страдаем, очень важно зациклиться не на настоящем, не на настоящих искушениях, а на будущем. То, что пройдя искушение или испытание достойно, у меня будет большая награда. И так все плохо не закончится, закончится все хорошо. Когда мы смотрим на будущее, это будет давать нам поддержку. Здесь, конечно, нужна вера и терпение, да, в страдании. Вот такая вера, что я настанет время, я возрадуюсь, восторжествую, да. И там в Откровении 3.10 так и написано, здесь требуется вера и терпение святых, потому что они там страдают, да. Также мы должны смотреть на будущее, потому что время придет, мы будем воскрешены, и Бог ни одно страдание, ни одно искушение Он не забыл, Он вознаградит, и мы возвышествуем вместе с Ним, вместе со Христом, да. То есть какую мы можем поддержку иметь в страданиях? То, что в конце концов все обернется хорошо. Мы будем торжествовать, не будем постыжены. Это должно даже сейчас в какой-то степени радоваться. Иметь, чтобы мы радовались даже, понимаете? Радуйтесь. Там Павел говорит, Петр говорит, радуйтесь. Это невозможно физически понять, как можно в страданиях радоваться. Но нам предлагается жизнь по духу, нам предлагается духовная жизнь. И когда мы углубляемся в нашу духовную жизнь, жизнь во Христа, тогда мы по-другому смотрим на мир и даже на наши страдания. Мы смотрим на крест, как на возможность перейти в что-то лучшее, на более духовную высшую ступень. Да? Вспомните, когда вы проходили через какие-то испытания, было трудно, но пройдя испытания, вы ощутили духовную силу, да? И даже вы смотрите и радуетесь, хорошо, что я это прошел, теперь я духовно сильнее, мудрее вижу, духовно более четче, да? И вот так надо смотреть духовные страдания, физические страдания, в конце концов, обернуться чем-то хорошим. Бог все содействует ко благу тех, кто его любит. Дальше 14 стих. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. Если злословят, да? То когда нас злословят, то мы не чувствуем себя блаженными, поэтому нам не нравится, чтобы нас злословили, да? Поэтому мы избегаем или начинаем защищать себя или критиковать в ответ, да, это никому это не нравится, да. Но опять же предлагается другой взгляд, духовная жизнь. Поверить, что в этом есть, терпеть это злословие, есть определенное блаженство, есть определенное благословение. Дух славы, говорится, на нас пребывает. Да? То есть, что Петр говорит, когда вы смотрите на то, как вы засловите, то, как люди плохо начинают про вас думать, кажется все, вы чувствуете себя униженным, не чувствуете славы, да, какая здесь слава. Но Петр говорит, нет, с точки зрения Бога, с точки зрения вашей жизни, в этом есть слава, в этом есть слава. Просто нужно верить в то, что Бог говорит, посмотреть на свое унижение глазами Духа Святого, глазами Бога. И Бог говорит, это слава. Это Дух славы пребывает на вас, да? Дух Божий, говорит, почивает на вас, да? Вот, это один из страданий, искушения. Это один из способов исполниться Духом Святым, да? Мы говорим, мы все хотим, чтобы Бог нас наполнял, да? Мы просим Духа Святого, Его силы, Его утешения. И Бог это делает. Но есть один из способов наполняться Духом Святым. Это будучи проходить через какие-то злословия, через какие-то испытания, через какие-то искушения. Дух Святой будет укреплять нас, наполнять нас. Да? Вот мы иногда концентрируемся на силе. Вот Дух Святой сейчас сойдет на меня, и у меня будет какое-нибудь видение, или я на языке заговорю. И Бог это тоже все дает. Но одно из методов, как Бог работает иногда, именно вот в этих унизительных ситуациях, когда кажется все становится мертвым, наоборот, Бог Духом Святым наполняет нас. Это тоже надо верить. Вы можете не чувствовать это, но это истина. Дух Святой наполняет нас, когда мы проходим, когда нас критикуют за Христа, за волю Божию. Да. Кажется, что Бог оставил нас, да, во всех испытаниях. Да? Но на самом деле нет. Дух Святой почивает на вас. Вот видите, как мир, сатана говорит, ты оставлен Богом. А Бог говорит, нет, наоборот, я с тобой еще ближе, чем никогда, чем когда-либо, простите. Темен хулится, да? То есть, здесь говорит, темен хулится, Дух Святой хулится. То есть, когда люди злословят нас, они не злословят нас, прежде всего, они злословят Бога. Мы-то кто? Мы-то слуги Божьи. Мы всего лишь слуги Божьи. Если люди злословят нас за то, что мы делаем волю Христову, это они прежде всего злословят Христа. Поэтому не нужно особенно переживать, защищаться. Это мы не свой авторитет защищаем. Это авторитет Христа. И если Христос позволяет этому до времени быть, потому что он терпит, да, чтобы человек покаялся, ничего. Но когда мы понимаем, что это не против нас, это против Бога, то легче проходить через это злословие, да, через испытания, да? Да, то есть, когда мы смотрим на себя, на каких-то господинов в своей жизни, и нас злословят, нас это огорчает, потому что нам кажется, что вся наша жизнь атакуется, да? Но когда мы вспоминаем, что мы всего лишь слуги, а люди злословят нас, то это значит, они злословят Христа. Мы понимаем, что это злословие не разрушит нашу жизнь, потому что Христос царствует, и его жизнь преисполняет нас. И вот это терпение в страданиях, оно прославляет Бога. Мы вот должны, как псалмы читали, в песнях прославлять Бога, да? Но в наших страданиях, когда нас благословят, а мы терпим, это тоже прославляет так Бога, тоже способ прославления такой. 15 стих. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. Только бы, да? Вот о чем нужно переживать, как бы Петр говорит. Потому что наше сердце испорчено, и мы больше иногда переживаем о нашей безопасности, о нашем благосостоянии, мы постоянно молимся об этом. И это можно и нужно об этом молиться, но все-таки больше надо переживать, что о святости, да, о том, как мы делаем ему волю Божью или нет. Вот о чем нужно переживать. Иногда мы о святости не переживаем. Да, люди приходят, просят, помолитесь, посоветуйте, что делать. И видно, что человек прямо хочет вот этого комфорта, этого решения, этой помощи от Бога, да, а святость совсем не очень-то интересно, не очень-то человек переживает, как он, живет ли он в воле Божьей или нет. Да? Вот, и он понимает, только бы, чтобы то, что страдания, то, что засловит, это не самая большая проблема. Самая большая проблема, если мы будем жить не по воле Божьей. Вот о чем нужно переживать. Да? И он здесь говорит некоторые вещи, только кто бы из вас не пострадал, как убийца. Представляете, христианин арестовали, обвинили в убийстве. Да? Какая, что здесь такое? Как это прославляет Бога? Вот только чтобы такого в церкви не было, да? Или там другие вещи он перечисляет. Вор, христианин там украл там на работе что-то там, присвоил себе, его, это все выяснилось. Да? Что это такое? Вот только что такого не было, не происходило, да? Петр говорит, вот о чем надо бояться. А страдания злословят нас за Христа, это не самое. Самое главное, чтобы мы не были вот такими, как весь мир, да? Об этом нужно беспокоиться и в страданиях вспоминать, ничего, что меня засловит, ладно, я поступаю честно в этом мире. Я не вор, не убийца, не какой-то злодей, я поступаю честно. Вот о чем я беспокоюсь, и это важнее, да, святость важнее. Вот здесь я такое хочу отступление сделать, потому что вопрос все-таки периодически встает, вот здесь такое слово. Убийца, да, вот, и как бы это отступление, но я должен пояснить, что все-таки, потому что иногда вопросы по поводу смертной казни, по поводу служения в армии, по поводу... Ну, встают вопросы, христиане иногда не понимают, путаются. И вот что я должен сказать. Значит, вот в русском языке у нас убивать, убийца, как бы одно слово, да? А в еврейском языке, в греческом языке и в английском есть два слова. Есть одно слово, допустим, вот в английском, кто из вас изучал английский, есть слово to kill, да? Что значит, и примерно подобное в еврейском и в греческом. Это значит убивать не в плане вот уголовного убийства, убить в плане вот убить животное, да? Или, может быть, убить на войне. Вот так вот можно слово использоваться, да? To kill, да? Вот. Или греческое слово не, у меня этого греческого слова нет. Ну, не важно, просто пример говорю. У нас немножко трудно, в русском языке у нас одно слово. А есть другое слово в греческом, еврейском и в английском to murder. Здесь, говорю, имеется в виду убивать, в смысле уголовно, убивать человека там за деньги, грабеж, вот в этом плане, да? То есть в оригинале, в еврейском языке есть два значения для слова убивать. Так? И вот, когда там, почему? Потому что люди говорят, не убей, как же я пойду на войну, как же я там буду, нас же сказано, не убей, или смертная казнь, это нельзя, это плохо, сказано же, не убей, да? Но надо понять, что там в Исходе, когда 10 заповедей даются, 20 глава, 13 стих, там как раз употребляется слово, вот это второе слово, которое подразумевает не просто убить, а убить именно вот как... Убить человека несправедливо. Вот в этом to murder, да? Или по-еврейски там рауцак, такое слово, или фанес, ну неважно, не буду это вдаваться. То есть два слова, одно обозначает убить, в смысле убить вот как животное, а другое обозначает убить человека несправедливо. Да, вот как уголовное преступление, да, которое наказывается. И вот там вот используется не убивай в том плане, не убивай несправедливо, понимаете, да, это какой? Исход 20.13, да? Это заповедь, да? Какая она там, шестая по счету, я точно не помню. Не убивай, там сказано. Так вот, там используется слово. У нас в русском одно слово, но в еврейском два слова. Там используется то слово, которое подразумевает не убивать несправедливо, да? Понятно, да? Вот. А потом, значит, или вот в греческом языке, например, когда цитируется заповедь «не убей», там используется опять же слово наподобие «не убивай», «несправедливо не убивай», да? А вот есть другое слово, например, про Иисуса говорят, куда он хочет, ну, они там, что он хочет себя убить, помните про Иисуса говорят, куда это он пойдет, или язычника проповедует, или что он хочет себя убить, так что мы не можем идти туда, куда он идет, да? Вот там употребляется другое слово, да? Просто смысл другой. Ну, хорошо. И другое место, Бытие, 9 глава, Бытие, 9 глава, с 3 по 6 стих, это значит после потопа время происходит, вот, и Бог заключает вот такой завет, Ноев завет такой, если вы не слышали, есть такое понятие. И здесь Бог говорит, все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень, равно даю вам все, только плоть из души ее и кровь ее не ешьте, да? То есть здесь Бог такой дает закон, отменяет вегетарианство и говорит, вы можете есть мясо. До этого это было против закона. И вообще, когда человек создал Адам и Еву, тогда были все вегетарианцы. Траву, все еще, всякое семя даю вам есть. Да? А теперь после потопа закон изменяется. И человек может есть с разрешения Бога мясо. Так? Вот. Этот закон отменился сейчас по поводу мяса. Мы все едим мясо, потому что Бог заключил с Ноем и со всеми нами закон, мы можем есть мясо, да? Этот закон не отменен сейчас, да? Иначе мы бы христиане, мы бы не ели, мы были все вегетарианцами, но этот закон не отменен. И дальше говорится, Я, с пятого, я взыщу и вашу кровь, которая жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Здесь дается другой закон, и как первый закон до сих пор действует, также вот этот второй закон о смертной казни, он также действует. Кто прольет несправедливо кровь человеческую, тот должен, его кровь должна пролиться. То есть он должен быть наказан смертью, смертная казнь. Да, вот здесь Бог в Новом Завете, он вводит смертную казнь. Да? Если за убийство, человек должен быть наказан смертной казнью. Да? И этот закон, как по поводу того, что человек ест мясо, он не отменяется, он действует. То есть смертная казнь, она вот учреждена Богом здесь, в этом Новом Завете. Настанет время, когда Бог, конечно, отменит, но пока этот Новый Завет, он действует. Понимаете? Поэтому... смертная казнь в христианскую эпоху, она должна существовать, потому что Новый Завет еще не отменен. Понимаете, да? То есть человек не должен переживать, как же так, у нас в стране смертная казнь, а в Библии сказано «не убивай». Да? Надо понять, что там и подразумевается «не убивай», несправедливо. Несправедливо не убивай, да? Нет, конечно. Но смертная казнь – это учреждение от Бога. Суждение от Бога. И некоторые люди пытаются быть умнее или добрее Бога. Это лукавство. Это лукавство. Если то, что Бог дает, Бог знает, что Он делает. Бог знает, что Он делает. Да? И я так лично, мое мнение такое. Ну еще, я просто добавлю. То есть есть несправедливое убийство, да, это нельзя делать, не убивай. Но есть смертная казнь. Или есть в целях самообороны, да, есть справедливые войны, да, вот как мы в Великую Отечественную войну, мы защищали себя. Что, христиане не должны были во время Великой Отечественной войны идти на войну, что ли? Или они должны были только служить там в тылу без оружия? Нет никакого смысла. Это есть справедливые войны. Есть справедливые войны. Это несовершенство. Бог это прекратит. Но пока... То есть, когда говорится «не убивай», имеется в виду «несправедливо не убивай». Да? Но в целях самозащиты, а Великая Отечественная война была это защита, да? Да, это нападали на наших детей, на наших матерей. Что же мы будем это самое? Конечно, мы будем защищать себя. Да? Это никак не противоречит заповеди «не убей». Да? И в Уголовном кодексе есть тоже такая статья, когда убийство произошло в целях самозащиты, да? Милиционеры начали стрелять или нож вытащили, пытаются убить милиционера, милиционер стреляет и ранит или убивает, он невиновен. И то же самое, если человек защищает и случайно убил, он невиновен, да? То есть служение в армии, служение в милиции, это никак не противоречит заповеди «не убивай». Подразумевается «не убивай» несправедливо. Понимаете, да? То, чтобы вас это не смущало. И подумайте еще. Смертная казнь. Я думаю, то, что вот там Европа пытается отменить, или они уже отменили смертную казнь, и пытается там других стран там ввести моратории. Я думаю, в этом есть определенное лукавство и глупость. Глупость человеческая есть. Понимаете, зло существует в мире. И Бог учредил определенные институты, чтобы удерживать это зло. Кроме того, с Божьей точки справедливости убийца должен быть наказан смертной казнью. Это говорится, да? Потому что когда зло не наказано, зло оно начинает развиваться еще хуже. Оно еще развивается еще хуже. И подумайте теперь о другой вещи. Иисус Христос, Он потерпел преступление, за преступление народа моего потерпел казнь. Да, говорится в Исаии, 53 глава. Иисус за преступление наше преступление, да, преступление, не какие-то там грешки, а преступление, слово употребляется, да, то есть мы должны были потерпеть казнь на кресте. Иисус потерпел казнь за нас. Казнь, смертная казнь, это институт Божий, это справедливое постановление Божие. Иисус не считал, что казнь надо отменить, но Он из своей любви принял эту казнь, справедливую казнь, которая должна быть. Он принял ее на себя и нас спас. Да? То есть мы даже видим крест, сам крест, само понятие благодати, оно свидетельствует о том, что смертная казнь, она должна быть. Понимаете, да? И это мое убеждение, что это лукавство, это сатана пытается через гуманистскую философию в те страны, где христианство уже почти ушло в историю, он пытается внедрить, чтобы благодать еще больше была ослаблена. Потому что в чем благодать заключается? В чем наше спасение? То, что мы заслуживаем казнь, мы заслуживаем осуждение, но Христос понес это осуждение за себя. Да? А если отменить казнь, то как человеку проповедовать, если он считает, что человека нельзя наказывать вообще? Да? Человеку нужно все прощать. Ну да, он ошибся, но пусть Бог его возьмет в рай, в вечность. Да? Почему Иисус, почему надо умирать, почему такое наказание, кровь? Без крови не бывает очищения от греха. Что это такое? Откуда это взялось? Да? И вот эта гуманистическая философия бывших христианских стран влезает, и люди, в конце концов, они не понимают значения Спасителя. Им крест, благодать, они не схватятся за Христа, потому что они всегда думают, что они неплохие люди. Понимаете? Понимаете, в чем дело? Это тоже сатана это придумывает, вот эти вот споры по поводу отмены смертной казни, это атака на крест, атака на благодать. Понимаете, да? Скрытый такой план. Ну хорошо, я сделал отступление, а смысл в том, призывает, чтобы мы, христиане, не пострадали, как убийцы. В том плане, чтобы мы не были такими, да? Или там сказано, посягающий на чужое. Там, знаете, уже сказано про воровство, да, там, чтобы мы не были ворами, да? Вот о чем надо переживать. Почему Бог, главное, чтобы мы ворами не были. Вот о чем надо переживать. Вот это позор. Мы иногда переживаем огненных искушений. Это не нужно переживать. Надо переживать, что у нас мы попадемся как воры, как христиане. Вот это вот позор. Вот это очень-очень-очень плохо. Только вот это с нами, наверное, не происходило. Петр призывает. Да? Страдания не бойтесь, только бы вы в святости жили. Да? И так, значит, всем ясно. Вор это плохо, да? Тем более среди христиан это ясно, да? Особенно не нужно об этом говорить, да? Но потом там сказано, посягающий на чужое. Это немножко другое. Дело в том, что я прочитаю сейчас из другого перевода, кассиановский перевод такой есть Нового Завета. И вот там так говорится. Пусть никто из вас не страдает, как убийца, или вор, или делающий зло, или как вмешивающийся в чужие дела. Вот как посягающий на чужое лучше перевести, как вмешивающийся в чужие дела. Другими словами, здесь сказано, или злодей. То есть любое, чтобы мы не делали любого зла. Не просто там какие-то страшные преступления, воровство, убийство. Вообще, чтобы никакое зло не было в среде христианина. И в частности, чтобы человек, христианин, он не... образно говоря, не сувал нос в чужое дело, да? Ходил в смирении, занимался своими делами, да? Вот, и главное, чтобы мы не были те люди, которые делают зло. Вот христиане, Бог нас призывает, чтобы такого не было у нас, да? Вы знаете, я по радио слышал, что есть два случая в России, людей осудили, водителей осудили на 2 года, правда, условно, за взятку гаишнику, инспектору ГИБДД он попался, и не просто там инспектора наказывают, водителя осудили на 2 года за взятку, да, за инспектора ГАИ, да? Вот такое, чтобы с нами не произошло, кто же мне христианин, чтобы такого с нами не произошло, да, чтобы не было зло в нашей жизни, чтобы была святость. Я вот помню, когда я работал бортпроводником, мне стыдно вспоминать, работал проводником, и там был такой случай, мы там полетели куда-то прилетели, и там обычно потом из аэропорта, мы знаем, идем до автобуса, автобус везет нас в гостиницу, ну и люди сами знают, бортпроводники знают, там летчики сами идут, и я пошел, там все задержались, я пошел, взял свой чемодан, пришел в автобус, сел там, и сижу, жду, когда другие сядут, и мы поедем в гостиницу. Вот. Я сел там в конце автобуса, уставший такой, всю ночь летел, вот, Вот, ну, сижу и смотрю, там люди приходят, там и девушки приходят там с тяжелыми чемоданами, пытаются их затащить, поставить там, и одна девушка там, которая знала, что я христианин, она там ковырялась, поставила как-то чемодан свой, я ей не помог, хотя обычно мы помогали, но в этот раз я просто уставший был, сидел там. Вот, я ей не помог, хотя надо было помочь, и она меня так, на меня так посмотрела, она знала, что я христианин, вот, и мне очень стыдно было, да. То, что я как христианин не поступил хорошо, да. Вот такого, просто пример, что подобных вещей не было в нашей жизни, как христиан, да. Чтобы мы хорошие свидетели были перед людьми, да. Или быть просто приветливыми с людьми на работе, да. Там была у нас другая верующая, и она вообще не была приветливой, такая угрюмая такая. И люди, и она, все знали, что она верующая, там она в монастырь поехала, там что-то она там такое сделала, все люди, но все люди смотрели на нее как странно, потому что она неприветливая, вся напряженная, чувствуется, что у нее осуждение есть такое, да, вот такого, чтобы тоже, как мы, как христиане, чтобы такое не было, мы должны быть приветливы, да, чтобы люди не думали, что, а, он там какой-то странный там, спасает душу свою такого, весь обремененный там. Чтобы такого не было, да, чтобы была приветливость, да. Не быть каким-то замкнутым каким-то. Приветливым. Да, люди грешные. Да, вы, может, услышали историю, как они там что-то сделали, и вам противно внутри. Но они грешны, они без Христа. Мы сами такими были, когда мы были не спасены. Не погрязнуть в этом осуждении, понимаете? Вот это тонкость такая, самому не идти на компромисс, самому не вовлекаться в то, что мир вовлекается, и в то же время не осуждать этот мир, да? Вот это тонкость, потому что когда мы начинаем познавать святость, мы иногда начинаем осуждать других людей, и чтобы не было сплетен, да, со стороны христиан, да? Чтобы мы не делали вот такое зло, да, вот чего Бог нас призывает. Да. 16 стих. Да, продолжаем. И опять возвращаемся к теме страдания. И это он говорит, не переживайте за страдания, переживайте, живете ли вы в святости, живете ли вы в воле Божьей. Да? Дальше, 16 стих. А если как христианин страдаешь, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Если как христианин. Как христианин, да? Вот я чемодан там, допустим, не помог этой девушке. И девушка, наверное, плохо там на меня стала смотреть. Вот, и, может, что-то сказала другим там, и кто-то там как-то критично вышел. Я пострадал не как христианин, я пострадал за свой грех, да? Но когда мы страдаем по воле Божьей, когда мы страдаем как христиане, когда мы страдаем за истину, тогда нечего стыдиться. Мы можем лицо держать прямо, нам не нужно опускать глаза, нам нечего стыдиться. Мы не распространяем какую-то болезнь. Вот в секту мы пришли. Мы пришли по воле Бога Божьего, мы живем в святости. Мы живем в целости, мы стоим за истину, нам нечего стыдиться. Конечно, всем люди в конце концов не угодишь, да. Даже когда мы поступаем хорошо, мы любящие, приветливые, все равно люди могут засловить нас, как христиан. Именно и наша святость, наша любовь, наше правильное поведение может все равно раздражать людей. Этого не нужно стыдиться. Мы как христиане, нам нечего стыдиться. Вот. Когда они видят наше доброе поведение, некоторых людей даже это может раздражать, да? Ну что он такой прям хорошенький, прям все такое, всем помогает, всех любит, да, как же. Ну, понимаете, не надо, когда люди начинают так злословить, критиковать, шептаться, взгляды такие давать, не нужно переживать, не стыдиться, но прославлять Бога за такую участь. Бог, я благодарю тебя, что я могу идти тем же путем, которым Иисус шел, это нормально. Благодарю тебя, Господь, что ты дал мне почувствовать, то, как чувствовал себя Христос, когда понес мой позор. Понимаете, мы можем благодарить Бога за какие-то унижения, когда мы страдаем как христианин, да? Есть, к сожалению, христиане, они страдают не потому, что за волю Божию, просто они как раз волю Божию не делают, да? Но как христиане мы не должны стыдиться и даже благодарить Бога. 17-18 стих. Ибо время начаться суду с Дома Божия Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый грешный где явится? Петр говорит, да? Значит, под судом здесь подразумевается суд в этой жизни, который Бог производит и действует в своей церкви в этой жизни, да? Под судом не подразумевается суд как бы последнего дня Белого престола, да? Потому что, в контексте Библии нас четко учит, что верующий на суд не приходит. Да? Вот Иоанна 3 глава 17 стих. Всегда Библию в контексте, да? А то вам кто-то скажет, что вот ты же придешь на суд, как христианин, да? Трепещи, спасай свою душу, а как ты оправдаешься на суде? И могут вас смутить, да? Вот же написано, да? Но всю Библию, все отрывки надо в контексте смотреть. Вот Иоанна 3 глава там говорится, что 17-18 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Верующий в Него не судится. Да? Подразумевается, не судится, не попадает на этот конечный суд. Да? Но в этой жизни Бог производит некоторые вещи, да? Работает в наших жизнях. Часть испытаний нашей жизни, искушений, это часть Божьего суда в каком плане? В плане, чтобы сделать нас лучше. Бог так работает, понимаете? И вот в таком контексте здесь говорится, что время начаться, и он уже начался, суд в Доме Божьем, в церкви, да? Ну, пример, смотрите. А еще Иоанна 5:24. «Истинно, истинно говорю вас, слушайте слово мое, и верующий, пославший меня, имеет жизнь вечную, слава Богу, имеет жизнь вечную». Вы просто верьте в Слово Божие, и вы будете иметь вечную жизнь. И вот я ветеранам этим сказал, если поверите вот этим библейским словам, у вас будет вечная жизнь. Это здорово. Просто верить в Слово Божие. Это дар. Имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. На суд не приходит, да? То есть здесь Петра суд подразумевается в этой жизни, то, как Бог проводит нас через испытания, церковь свою очищает. В этом плане, понимаете, суд имеется в виду, да? Очищение церкви, чтобы она еще больше сияла. Вот. И здесь говорится, если же прежде с нас суд начинается, то какой конец, кто не покоряется Евангелию? Да? Вот пример, Деяния 5 глава, с 1 по 11 стих, помните, такой случай, Анания и Сапфира, христиане были. Хорошо проиллюстрируется, как Бог судит свою церковь. 5 глава, с 1 по 11 стих. Бог судит свою церковь, да, и вот это хороший пример, мы сейчас это увидим. Стих я сказал. Ну, с 1 по 11. «Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил сыны с ведома жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов». То есть все продал, а некоторую только часть принес к ногам апостолов. «Но Петр сказал Анании, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Дух Святому и утаить из сыны земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Другими словами, зачем тебе надо было выдавать, что ты вот такой все пожертвовал? Ну и сказал, вот часть приношу для Бога, и все. Не было никаких проблем. А ты выдал себя, что ты вот все такой продал, все Богу типа отдаешь такой духовный. Не надо было так. Ты солгал, это лицемерие, это лукавство, ты солгал. Это было твое. Ты мог бы вообще все это оставить, не продавать. Никакая проблема. Это твое. Если ты продал, сказал бы честно, вот часть там, 1/5 или 1/10 или половину я отдаю Господу, нет проблем. Но он все это выдал, как я все Богу отдаю, вот как другие люди, я также все Богу отдаю, да, так вот выдал себя. И Петр через Духа Святого понял и обличил, услышав все слова, на небо пал без дыхания, и великий страх объял всех слышавших это, то есть умер сразу. Стали юноши, приготовили погребение и вынеся похоронили. Часа через три после сего пришла жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, Что это? Согласились воискусить Духа Господня. Вот, входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, выйдя, нашли ее мертвую и вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и все слышавших это. То есть за сколько вы продали? За, допустим, там, за $1000? Да. Нет, вы продали гораздо больше. Зачем? Так вы и сказали, за сколько вы продали. Зачем вы притворяетесь здесь, да? И жена тоже умерла, да? И страх напал на всю церковь. Здесь сказано. Великий страх объял всю церковь. Они поняли, что Бог святой, Бог призывает к честности, к святости, чтобы не было никакого лукавства, Он призывает. Бог призывает, Бог судит свою, так свою церковь, да? То есть эти люди, вот подумайте, вот вопрос, большой ли грех сделал Ананя по нашим временам? Большой ли это был грех? По нашим временам это не был большой грех. Некоторые из нас, мы иногда пытаемся выдавать себя больше, чем кто мы есть. Выдавать себя за более духовным, кто мы есть, да? Есть христиане, которые придут в воскресенье и думают, вот, я христианин, вот, поднял руки, прославляю Бога. И все думают, что вот я такой хороший христианин, духовный, каждый... По нашим меркам, по нашим временам, это не очень большой грех. Но в то время Бог, это было особенное время, Бог вмешался и показал, что я не хочу, чтобы такого было. Бог и сейчас не хочет, чтобы такого было. И слава Богу, что Бог не судит нас так, как судил тогда, потому что сейчас тогда было немножко другое время, я сейчас поясню, да? Но, если праздник едва спасается, да, то где нечестивые явятся? Те, кто не покоряется Евангелию. Вы поймете эту мою мысль, да? То есть это не было большое, они не убили, он продал свое имение, я говорю, он продал свое имение. В принципе, это поступок такой серьезный, да? Ну, он просто утаил часть, решил выдать себя за такого более духовного, чем он есть, да? То есть это небольшой грех по нашим временам, многие из нас виновны в этом, да? Вот подумайте, если мы ожидаем пробуждения в нашем веке, в нашей церкви, да, если мы молимся за исцеление, молимся за духовную силу, за дары Божьи, да, вот эти сверхъестественные дары, да, если мы исповедуем, что верующие в Иисуса сделают подобные дела и больше, если мы к этому стремимся, и это для нас, Бог хочет пробудить свою церковь. Бог хочет, чтобы эти чудеса первого века, книги Деяния не вернулись. Это сила Духа Святого. Он хочет. И Он это сделает. Но мы должны также понять, что Бог что-то ожидает от наших сердец. Если будет в такой церкви, как было в книге Деяния, Бог хочет, чтобы такое было, тогда и Бог будет, соответственно, судить строже, понимаете? Тогда и тоже некоторые из нас будут замертво падать. Понимаете? Богу очень важно. Если мы ожидаем Его силы, то Бог и ответственность возложит более. Сейчас Бог уже наказал нас, что лишил этой силы Божьей из-за нашего неверия, из-за наших компромиссов. Да? Но когда мы хотим вернуться, покаяться, то Бог, соответственно, будет относиться. Понимаете? То есть Бог сейчас многие христиане замертво не падают. Да? Живут жизнь между воскресением, как неверующие. Потом приходят, Бог прости. Вроде бы Бог простил, ну, вроде бы я верующий, да. И опять живут, и ничего не хотят менять, да. Бог не наказывает таких людей сейчас, таких христиан, которые имеют Иисуса Христа. Но если мы хотим пробуждения, то мы должны понять, что Бог ожидает святости от наших сердец. Понимаете? Тогда было время, когда вот такое лицемерие было исключение. И поэтому Бог исключительно повел себя в этом отношении. Кстати, Анания и Сапфира не значит, что они в ад попали. Мы этого не знаем. Они, может быть, для вечности, они, может быть, как бы по плоти они были осуждены, но для вечности они могли быть сохранены. Они, потому что они были христиане, просто они допустили это лицемерие, да, и Бог хотел показать всей церкви, я не хочу, чтобы такого было. Для Бога было очень важно, чтобы первая церковь была чистая церковь. И весь страх был у церкви. Бог судил так церковь, Бог судил так христианина, да? Бог судит. Суду начаться должно с Дома Божьего, да? В той или иной степени Бог судит нас, христиан. Бог заглядывает в наше сердце. Он хочет, чтобы там была искренность, любовь, святость, первая любовь, чтобы там была, да? для Бога важно. Бог против лицемерия, Бог против сплетни. Бог против, когда мы начинаем плохо думать о наших братьях, да. Мы, Бог против, когда мы начинаем. Бог против вот этого воскресного христианства. Человек пришел в воскресенье, посидел, послушал проповедь и ушел и живет опять же по своей воле. Бог против этого. Бог против этого. И то, что Он не наказывает, то, что Бог терпит, это не значит, что это так и нормально. Это ненормально. Бог против этого. И Бог в определенные моменты, и иногда Он начинает судить, испытывать нас и допускать испытания боли в нашу жизнь, чтобы мы поняли, что надо очистить свое сердце от этих компромиссов. Да? Бог против того, чтобы мы лицемерно, то есть не лицемерно, а лицеприятно относились к кому-то там, да. О, там надо ему позвонить, он человек такой богатый, там, мы не хотели, чтобы он из церкви, знаешь, ушел, потому что нам нужна эта помощь, да. Понимаете, ко всем надо относиться одинаково, да? Или в то же время то же самое, мы иногда смотрим, о, человек бедный, он столько пострадал, надо особое ему внимание уделить, да, он такой вот. Ко всем надо относиться с любовью, без лицеприятия, да? Вот уметь это. И Бог против этого, против лицеприятия, да? Чтобы мы верили без лицеприятия. То есть Бог судит наши помыслы. Суд Божий начался над церковью, да? Так вот, если Бог так серьезно относится к нам, христианам, да, к нашим грешкам, если Бог серьезно так относится, например, к книге Деяний, или как Петр говорит, да, то что же будет с неверующим? Что же будет с нехристианином? Где он явится? Если Бог так замечает всякое лицемерие, маленький с нашей точки зрения грешок, Бог замечает и говорит, это неправильно. Что будет с неверующим? Что будет с нехристианином, понимаете? Вот такая мысль Петра. Как спасется такой человек? Если Бог так обличает меня, да, что будет с человеком, который всю жизнь прожил без этих обличений Духа Святого, явился на суд и думает, сейчас он будет обращаться, что с ним будет? Что ему предстоит ожидать? Только трепет. Человек это не понимает, да, но это такая мысль Петра, непокоряющимся Евангелию, да. Римлянам Библия говорит, что все согрешили. Единственный способ сейчас верить в искупительную смерть Иисуса Христа, в Его воскресение, да, новое рождение для нас. Вот так мы можем спастись. Покориться Евангелию в этом плане. Верить. А раз мы верим, то, конечно, и наши поступки изменятся. Потому что, когда мы верим, Бог дает нам Дух Святого, новую жизнь, мы можем жить в святости. Мы можем жить в свободе от лицемерия. Мы можем жить в любви. Мы можем. Вот. Мы покоряемся Евангелию, да, и тем самым мы спасаемся, да. Но так как все люди согрешили, если человек не примет Евангелие, Голгофу, благодать не примет, то когда на суд он придет, что ему остается? Он будет осужден. Потому что Бог, он замечает все грехи и грешки. Человек будет осужден. Поэтому ему, что будет с человеком, который не покоряется Евангелию, не ходит в церковь, ему ничего хорошего не светит на этом суде. Поэтому он и говорит, суд, если Бог судит церковь свою, тех, кого он любит, тех, кого он уже оправдал и посадил во Христе на небесах, если он судит, если мы уже имеем новую жизнь, Дух Святой, и все равно Бог обращает на некоторые вещи в нашей жизни, то что же будет грешник, который вообще не обременял себя покаянием и так далее, и так далее. Вот такая мысль. И вот здесь говорится, праведник едва спасается. Да? И вот здесь я должен сделать такое пояснение, опять же, в контексте, потому что кто-то опять может вас смутить, типа, вот видишь, написано, праведник едва спасается, а ты вот такой говоришь, спасен ты, да, ну как же так? Это надо смотреть в контексте первого послания Петра, потому что сам Петр нам уже сказал, ранами его мы исцелились. Да? То есть вот этот текст, праведник едва спасается, нам надо совместить с другим текстом. А там Петр же, тот же самый Петр, в том же послании говорит, что рано его мы исцелились. Исцелились или нет? Исцелились. Это факт, слава Богу. Возрождены воскресением Иисуса Христа. Мы, верующие, возрождены. Силу Божию соблюдаемся к спасению. Бог силен нас спасти. несмотря на наши слабости, да, и наше злое сердце, силен, силы Божьей, просто верит. Верить надо в эту силу Божью, и все будет в порядке, потому что у Бога много силы, милость Его велика, выше небес, да? Тогда что же подразумевается здесь, праведник едва спасается? Дело в том, что человек, в принципе, очень, он думает, что он сможет спастись, оправдаться перед Богом по делам. Да, он не совершен, но, в принципе, у него много хороших дел, и он думает, что он оправдается перед Богом своими делами. Что на практике все-таки человек неверующий, не христианин, он все равно думает, что он хороший человек перед Богом. Да? Вот такая мысль у многих людей. И Петр показывает, что если даже христианину в плане практики есть над чем работать, да, христианину, рожденному свыше, исцеленными ранами Иисуса Христа, есть работать над чем нам, да, то тем более не христианам, то тем более не христианин, не совершенен перед Богом, тем более он не спасется, да, где грешный яйца. Вот в этом смысл, понимаете? Речь идет о видимом. Если Бог видимо работает своей церковью, да, а человек говорит, да не, я в принципе неплохой человек. Как неплохой человек, если даже Бог христиан строго наказывает, а ты всю жизнь без Христа проходил и думаешь, что оправдаешь. Как ты думаешь, что ты оправдаешь? Если Бог меня судит, если Бог сразу, мое лицемерие, он сразу обличает, как ты думаешь, будешь спасен? Вот в этом плане, понимаете? То есть, если праведник едва спасается, не подразумевается, как бы сказать, то есть я не хочу сказать, чтобы вы думали, слишком были угрюмы и думали, что спасение – это тяжелый процесс. Спасение произошло 2000 лет назад. Праведник едва спасается, подразумевает, что жизнь святости подразумевает определенную трудность. Во-первых, испытание происходит, искушение Бог посылает, чтобы мы не грешили в плоти, да? Вот в этом плане, да? То есть мы, наш путь от нашего спасения, которое записано на небеса, до манифестации этого спасения, когда мы придем на небеса, есть путь, когда Бог над нами работает. Вот в этом плане едва спасается, да? Понимаете? В контексте, да? Но мы спасены по благодати, не своими делами спасаемся, да? Просто люди, они смотрят, что на свою жизнь и думают, что они по закону оправдаются. Нет, по закону не оправдаются. Вот это Петр пытается сказать. Если празднику трудно, то где же нечестивые яйца? Понимаете меня? Да пусть никто вас не смущает вот этим текстом, что это вот протестанты вот спасены, а как же так, вот же написано, да? Этот текст нужно рассматривать в контексте всего послания Петра, всего изучения Библии. Спасены мы независимо от дел, спасены, да, понимаете? Спасение 2000 лет назад произошло. Иисус Христос умер за все наши грехи 2000 лет назад. От меня ожидается сейчас, чтобы я просто это верил. А раз я верю, что я прощен, исцелен и Дух Святой во мне, то я могу жить святости в этой жизни. Это нелегко. Да? Огненные искушения приходят. Но это в конце концов усовершенствует наш характер. Подготавливает нас к этому брачному дню, когда невеста, мы, церковь, в чистой одежде предстанем, да. То есть праведник едва спасается, в плане праведник очищается, как бы его одежда очищается, чтобы он еще лучше был подготовлен к этому дню бракосочетания Христа и церкви. Но это бракосочетание состоится. Некоторые, к сожалению, знают, будут запачканы, да, в одеждах, но спасемся как бы из огня там. Павел говорит, да? Понимаете меня, вот этот текст немного сложный, да? Что значит праведник едва спасается, да? Но это говорится в контексте 19 стих. Итак, страждущие по воле Божией, да, предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. То есть Бог нас очищает через страдания. Он работает сам над нашим спасением. Это сила Божия. Страдание тоже сила Божия. Потому что это очищает нас, да, вот как золото огнем очищается. Итак, что надо? Нам надо довериться Богу. Страждущие по воле Божией, в искушениях огненных, в испытаниях нам нужно довериться Богу. Сказать: Бог, если ты так работаешь, да будет твоя воля. Избавить себя от этого вопроса, почему Бог ты допустил, почему, не мучай себя, как вот как Иов мучил себя, почему. Страдания – часть нашей жизни. не надо спрашивать, почему. Бог не будет отвечать, почему. Потому что, в принципе, много в Библии написано, почему. Потому что грех в мире. Потому что грех в мире. Потому что зло вокруг нас. Потому что все равно в нашем характере Бог хочет освобождать нас от эгоизма, от себялюбия. Бог хочет это делать. И Он говорил, что мы вооружились этой мыслью, смотрели так на искушение, на страдания. И говорит, да хорошо, Бог, если ты считаешь, что что-то неугодно в моей жизни, может быть, я этого не вижу, да будет так по твоей воле, смиренно сказать, да, принять эти страдания, да, да будет твоя воля, как Иисус сказал, когда выбрал крест, да, да будет твоя воля. Это поможет пройти через страдания, когда мы смиримся. Если вы будете сказать, нет, это страдание не должно в моей жизни быть, будете пытаться избавиться от него, вы только себя больше измучите. Мира в душе не будет, вы духовно будете слабее. В смирении как раз будет сила, когда вы смиритесь с этим страданием и будете терпеливы, ждать, когда Бог проведет вас до конца. До конца. У Бога есть свое время. У Бога есть свое время. Оно не слишком, может быть, коротко, как мы думаем, но не слишком длинное. Мы сможем через это пройти, и надо смириться под крепкую руку. Надо смириться под крепкую руку. Это добрая рука, хорошая рука. Бог дает чашу, там кажется яд там, но если Он дает эту чашу страдания и просит выпить до конца, не концентрируйтесь, что в этой чаше, там все ужасно, концентрируйтесь, кто ее дает, Бог, это Бог ее дает. Если Бог, ты даешь мне эту чашу, я выпью, потому что ты, я доверяю тебе, я доверяю, да, вот в этом плане. Страждущий по воле предать ему, как верному создателю души своей, и продолжать делать добро. Потому что в страданиях, а Бог ты это допустил, все, я не могу служить такому Богу, мне тяжело служить, мне тяжело помогать другим людям, у меня самого куча проблем. Нет, продолжать делать добро. Продолжать делать добро, да, Бог призывает. Это смирение поможет нам отключиться, не концентрироваться на своих испытаниях, на своем горе, а продолжать делать волю Божию, помогать другим людям, да. Вот в испытаниях очень трудно, в искушении очень трудно служить другим, потому что у самого огненное испытание, самому тяжело, у самого время, да. Но смириться, если Бог допустил так, то в этом есть хороший смысл. Я потом буду благодарить Бога. Сейчас мне трудно, но потом я вас благодарю. Обязательно вы благодарите Бога за это испытание, если правильно к нему будете относиться. Обязательно, обязательно. Потому что Бог делает что-то хорошее. Не унывайте, не отвергайте наказание Божие. Да? Вот Петр нас так поддерживает. Вооружиться надо этой мыслью, что страдания часть нашей жизни, часть христианства. Да? И мы, в принципе, христианам, когда проповедуем и призываем их открыть свое сердце для Христа, мы должны им понять, часть этого будет боль. Но это все равно иди этой дорогой, потому что она приведет тебя к славе. Знаете? То есть мы должны сами понимать, вооружиться этой мыслью. И другим говорят, что христианство это не просто дорожка, усыпанная цветами. Да? Это хорошая дорога, это узкая дорога, тяжелая дорога, но она хорошая, она ведет к славе, она ведет к жизни. Христос так жил, а значит и нам так надо жить. Потому что только в этом жизни. Если Бог так жил, то разве нам не следует последовать такому примеру? Узкая дорога, да? Вот последний отрывок, я уже заканчиваю. Матфея, 13 глава. Говоря о страдании, говоря о том, что мы должны не думать, что это странное приключение. Тринадцатая глава, с 20 по 21 стих. Слово Божие сеется, и Слово Божие, когда мы верим, оно приносит много плода, да? Но вот здесь есть такая группа, как бы, людей. А посеяно на каменистых местах означает того, кто слышит Слово, и тотчас с радостью принимает его. Но, не имея в себе корня, не постоянен, когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняется. И вот Петр хочет, чтобы мы выражились этой мыслью, этой правильным пониманием страдания, чтобы когда это страдание пришло, мы не соблазнились, мы устояли в Слове Божьем и приносили по-прежнему плод в 30, 60, 100 раз, понимаете? И вот часто наша проблема, когда скорбь приходит, мы перестаем приносить плод, мы уходим в себя. Иисус предупреждает, недостаточно просто обрадоваться Слову Божьему. Это хорошо, что у нас есть радость, это очень здорово. Некоторых людей нету, даже нет. Это хорошо, что мы радуемся, с радостью приходим сюда на воскресенье, или по средам, или сами в личное время читаем Слово Божие, принимаем, да, Бог говорит, это здорово, с радостью, это здорово, здорово. Но надо понять, выражиться этой мыслью, что скорбь может прийти, гонение может прийти за Слово. Но это не разрушит Слово. Наоборот, Слово принесет, если мы устоим, выражимся этим правильным пониманием искушений, гонений, то Слово принесет 100 раз. Больше плода. Возлюбленные, огненное искушение для испытания вам посылаем, не чуждайтесь, как причине для вас странно, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы возрадуйтесь и восторжествуйте. Не концентрироваться на этой боли, а на той славе, которая нас ожидает. И это даст силу уже сейчас, да? Когда вы знаете, что конец, как бы трудно ни было сейчас, но конец будет хороший, это дает вам силу проходить через испытания. И вот мне, честно говоря, когда я готовился к этой проповеди, мне не хотелось ее проповедовать, думать все эти тяжелые мысли об испытаниях. Но и Бог мне говорит, не концентрируйся на этом, смотри, какая слава тебя ожидает. Возрадуйся, это торжествуй, да? Вот надо так относиться к страданиям. Бог нас учит, понимаете, да? Потому что есть слава, есть награда. То есть страдания, с одной стороны, бывают несправедливые, бывают страдания, которые несправедливы, но Бог их допускает для того, чтобы мы усовершенствовались, да? Есть страдания из-за наших грехов, да, как Адания и Сафира. Есть разные страдания, есть разные искушения, да? Но так вот надо выражиться мыслью, что они имеют очень хороший эффект в нашей жизни. Аминь. Аминь. Скажем, да, в сердце, скажем в сердце, Бог, да будет твоя воля. Да будет твоя воля, да. Если ведешь меня дорогой узкой, да будет твоя воля, да. Если даешь мне эту чашу, да будет твоя воля. Потому что ты благ. Ты благ. Бог очень благ нам. Бог пожертвовал своим сыном за нас. Он доказал свою любовь. Не нужно никогда из-за испытаний сомневаться в любви Божией. Не нужно. Поэтому, если у вас нет испытаний, вооружитесь этой мыслью, когда они придут, правильно относитесь. Не забудьте то, о чем вы сегодня слышали. Если вы через какие-то испытания проходите и страдаете за Христа, за волю Божию, да, то вооружитесь этой мыслью, смотрите, какая будет слава, какое будет благословение в конце концов. Только бы не были мы, как другие люди, воры, злодеи, посягающие на чужое и так далее, и так далее. Вот о чем нужно переживать. Только бы мы в святости ходили, только бы мы не подпали под искушение дьявола и споткнулись, да, вот как Петр там отрекся от Иисуса. Вот бодрствовать надо, и бодрствовать надо в этом плане, иметь это отношение к страданиям правильное, понимаете? Иметь корень, там сказано, но не имеет корня всего. То есть радостью принимает, но не имеет корня. Кто такой христианин, который слушает Слово Божие по воскресеньям, радуется, но не имеет корня? Это который не вооружился мыслью, что есть смысл цели этих огненных искушений, огненных испытаний, понимаете? Но когда у нас есть это правильное понимание страдания, у нас есть корень, и когда страдания придут, мы выйдем только победителем. Бог нам это обещает. Бог нам обещает, все содействует как благо. Не унывать. Восторжествуй, мы возрадуемся в конце концов. Аминь.